Мы продолжаем радиоспектакль по книге Михаила Горева «На службе Богу». Эта книга благословлена патриархом московским и всея Руси Алексием II. Это очерки и рассказы из жизни русских подвижников XIX столетия. Первая часть посвящена иеросхимонаху Парфинию Киевскому в миру Петру Краснопевцеву. В первой серии мы расстаемся на том, как Петеньке в 12 лет произошло видение ангела.
Несмотря на поздний час, в избе причетника Краснопевцева все еще светится огонь. В небольшой каморке, слабо освещенной тусклым светом пугливо мерцающего сального огарка, на широкой скамье сидел посидевший, но бодрый на вид старик. Его морщинистое лицо было необыкновенно задумчиво, и на высоком лбу по временам выступали глубокие складки. Вдоль избы, заметно волнуясь, ходил из угла в угол молодой послушник. Он взъерошивал себе волосы, останавливался перед отцом, словно намереваясь что-то сказать, но вдруг, охваченный новым порывом назойливых дум, опять отбегал от него и, отвернувшись к окну, как бы пытался проникнуть взором в глубокую ночную мглу.
«Ну, что же, Василий, долго заставляешь умаливать ты старика, а? Ну, какое же твое последнее слово, а? Согласен?»
И послушник чувствует на себе пристальный, умоляющий взор убитого горем отца. Ему хочется успокоить его, утешить, поступить согласно его желанию, но он не может, не находит для этого сил.
«Василий, а? Василий, ответь же!»
Еще раз раздается в избе глухой голос отца и вдруг обрывается. Старик поспешно смахивает 2-3 внезапно набежавшие предательские слезинки. И вдруг в избе раздаются рыдания. Молодой послушник, обливаясь слезами, падает перед отцом на колени и, заламывая свои похудевшие руки, громко рыдает.
«Не могу! Не могу же я! Пойми! Мне неволь! Там, в Жабинской пустыне, я дам обет. Я должен его дать. Меня манит в лесную тишь. Ну, зовет монастырь со всей своей жизнью для Бога. Ну, не гневись, отец. Пощади. Молю тебя. Пожалей!»
И глухие было смолкнувшие рыдания начали раздаваться еще громче и сильнее. Плачет и старик, и ему нелегко. Наклоняется он к сыну и тихо, ласково говорит:
«Васенька, голубчик, ну что ж ты, дорогой, я ведь так, ну, ладно, будет, ничего, тихо, успокойся. Бедность, Васенька, бедность заела, конечно, ну и сказать... Вот учились вы
в семинарии, с Петром. Приезжали летом помогать, и легко мне было, Васенька. Ведь слаб я, Васенька, слаб. Только на вид-то хожусь здоров, а сил-то прежней уж нету. Растил я вас, сынков. Ну, думал, хоть к старости помога будет какая. А нет, ошибся. Ты в монастырь, а Петя, а? Петя, что ж? Богу все молиться, по лесам бродить, в глухой чаще становиться на молитву. Детишки сказывали, они шустрые, все подсмотрят, подглядят, да и дома часто ночи не досыпают. А вот проснешься иной раз, смотришь, а у Пети огонь. Стоит это он перед иконами и жарко, жарко, горячо так молится. Ну, грешно такого и заставлять-то работать. И учеба-то в последних классах трудная. Да и так, похудел он. Осунулся, конечно. Да набожный он, Васенька, набожный. Не от мира сего. Все об монастырской томится. Даже кончать не желает. К Богу, говорит, к Богу хочу. Рвется к нему моя душа, говорит. Ну как такого удерживать станешь, а? Божий он, Васенька, Божий. Да и неразумный, не по летам, конечно. И причетник, наклонясь к самому уху Василия, задыхаясь от слез, как-то неестественно, глухо начал шептать. Васенька, 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 а детишки-то голодные и зябшие. Им ведь тоже есть хочется, Васенька, и о них надо подумать, а, Васенька, позаботиться надо, Васенька. Но ведь стар же я, не жилец я на этом свете, Васенька. Одной ногой уж в гробу стою. Чувствую, что помирать пора. А кто ж о них-то позаботится, сынок? Ведь сиротками они останутся с больной-то матерью. Всем им ничего не будет. Неужели ж с умой идти, а? По миру побираться, Васенька. Ну, помоги, помоги, поживи в миру, поживи, заступись за детей, пожалей мою седину, а?
И рыдания, скорбные, беспросветные рыдания снова огласили избу, замерев где-то в вышине, как глухой, надтреснутый стон. Поднимается послушник. Блуждающим взором обводит он горницу. И видно, как тоска, тяжелая, упорная, гложет тоска его, готовая разорваться на части сердце. Бледный, трясущийся он, собрав последние силы, тихо говорит.
Я согласен.
И снова рыдание. Снова рыдание по монастырской жизни, лесной тиши и жаркой молитвы в пустынных кельях. Через несколько мгновений отец и сын, оба счастливы, примиренны, выходят в большую горницу, где с трепетом ожидало решение сына престарелая больная мать.
Ну, Ну, матушка,
так и быть, весело говорит Василий. Ну, дело кончено, утешу тебя. Не возвращусь уж в монастырь, а поеду к владыке подавать прошение.
На лице послушника пробежало легкое облачко грусти и безотчетной тоски.
«Ну ладно, ладно, довольно в монастыре», — уныло проговорил он.
«Да только вот как Петрушка-то скажет?»
С печки доносился легкий храп. Там, свернувшись клубочком, спал молодой семинарист Петруша, утомившийся за день от тяжелых трудов молитвенного подвига. Петю растолкали и спросили, одобряет ли он решение брата оставить монастырь и жениться. Петруша было ошеломлел. Ничего подобного он совершенно не мог ожидать, так как все это делалось от него в величайшем секрете. Он никак не мог помириться с мыслью, что брат может оставить монастырь для мира, того греховного, суетного мира, из которого он рвется всей своей молодой душой. Бедность, нищета, конечно, а Бог? Бог, ведь Он защита сирых и бедных, Он и поможет.
Нет, нет,
чуть слышно шепчут его уста, а в голове проносится яркое воспоминание дивного случая, который оставил неизгладимое впечатление в его душе, навсегда укрепил его в мысли идти в монастырь, бежать из греховного мира. Это было года 2-3 тому назад. Часто бродил молодой Петруша по лесным, чуть заметным тропинкам. Полной грудью вдыхал он свежий лесной воздух, слушал дивное щебетание птиц, словно понимал тихий шепот нежной листвы, и так хорошо, хорошо и светло становилось у него на душе. В каждой птичке, в каждом лепестке, в каждой былинке он видел Божью премудрость и, падая на колени, благодарил Господа за все, что дал он всеблагий человеку, просил не оставлять его грешного, показать ему истинный путь к святому блаженству, к царству избранных своих. Однажды, после долгой и жаркой молитвы, утомленный Петя задремал. Только слышит он, что его кто-то толкает. Открывает глаза. Перед ним стоит благообразный старик-монах и ласково, добро так смотрит на лежащего юношу. Петя хочет встать, подойти к нему под благословение, узнать, кто он такой.
«Странен монах и земень мертвец»,
говорит таинственный незнакомец и быстро удаляется в чащу деревьев. Петя бежит за ним, хочет догнать, спросить, что значат эти слова, но монаха нигде нет. Только его дивный образ навсегда остался неизгладимым в душе молодого юноши. Этот случай вспомнился Петруше и сейчас, в ту самую минуту, когда решающего его слова ждут родители и колеблющийся брат.
«Нет! Нет! Нельзя! Нельзя оставить монастырь! Нельзя!» — думает он про себя.
«Так как же, Петруша?»
— снова спрашивают его огорченные долгим молчанием родители. Приподнимается юноша, строгим взором окидывает стоящего перед ним брата и гневно говорит.
«Обещался ты, брат, служить Богу, а теперь хочешь сатане служить. Так мне с тобой нет части. Я тебя и знать не хочу. Прости, прости.
Падает на колени Василий.
Прости, возвращусь, возвращусь.
И слезы покаяния градом текут по его молодому, красивому лицу.
Но коли так сказал Петруша, коли так он сказал, то об этом и думать нечего. Нет тут Божьего благословения.
И Василий возвратился в монастырь. Та жажда чего-то нового, неземного, еще неизведанного, которая охватила все существо юноши в лунную ночь, когда взору его представился чистый, парящий над ним голубь, не уменьшалась, а наоборот, с каждым днем увеличивалась, захватывала Петю все сильнее и сильнее. Посреди тяжелых трудов он находил время и для молитвы. Если днем он не имел возможности молиться, молитве уделял остаток ночи. В беседе с Творцом, перед которым Петя изливал всю свою душу, открывал свое детское чистое сердце. Он видел единственную отраду и успокоение. Во всей своей жизни он не знал, да и не искал, впрочем, никаких удобств. Он до самой могилы желал только одного удобства — молиться и молиться непрестанно. Явление в лесу таинственного старца-монаха, сказанные им загадочные слова, наконец, окончательный уход брата в монастырь, все это вместе взятое более и более побуждало его оставить мир, бежать от тысячи соблазнов и искушений, бежать в монастырь, чтобы там, в какой-либо пустынной келье, подвязаться трудным молитвенным подвигом. Но Петя не видел монастырской жизни. Он знал о ней лишь по слухам, да житиям святых, которыми прямо-таки зачитывался. И вот в его голове вспыхивает желание пойти в Киев, поклониться святым угодникам, узнать поглубже строй монашеской жизни и испытать свои силы. Пользуясь свободным временем, он летом 1814 года прямо из семинарии пешком направляется в Киево-Печорскую лавру. Долго пришлось идти до монастыря бедному паломнику. Не раз довелось и голодать, и лишения разные испытывать. Но они не страшили юношу. Вся его душа горела святым стремлением, как можно скорее добраться до заветной цели путешествия. И вместе с тем сердце его как-то тревожно билось, неудержимо трепетало при мысли, что скоро ему, грешному, придется быть там, где под сенью благодати лежит множество святых, нетленных мощей Божиих угодников, посвятивших всю свою долгую жизнь на служение правде небесной, на поклонение истине и добру. Но вот и лавра. Десятки позлощенных глав так и горят на солнце, играют тысячами разнообразных огней. Из всех церквей несется праздничный торжественный звон. Нельзя описать той радости, того святого трепета, который охватил молодого юношу при взгляде на великую святыню, которой ежегодно со всех концов необъятной Руси стекаются тысячи паломников. Будучи уже старцем, Парфений, таково имя Петра в Асхиме, говорил: «Неизъяснима была та радость, какую ощутил я при входе во врата Святой Лавры и при взгляде на великую, небеси подобную церковь Лаврскую». Тогда же дан был мною обет здесь остаться и быть хотя самым последним послушником и служителем во дворе Лаврском.
Что?
Скажите, куда бы мне пройти? Я пришел в Лавру издалека. Хочу пожить. Спросил растерявшийся Петруша привратника.
А вот, иди к схимнику, отцу Михаилу. Он теперь принимает. Может, и благословит, а там укажет, куда идти.
Спасибо, пролепетал Петруша и отправился в поиски келий отца Михаила. Наконец, после почти часового хождения по лавре, он ее нашел и в тайном трепете остановился перед маленькой низкой дверью, истово творя крестное знамение и шепча дрожащими устами святую молитву. «Господи, благослови и помоги мне!» — говорил он и чувствовал, как мучительно замирает его тревожное сердце. «Господи, благослови! Господи, помоги мне!» Как легкая дрожь пробегает по всему его телу, холодит и на душе. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Робко, как-то нерешительно произносит он обычные слова и легко ударяется в дверь.
«Аминь!»
— доносится откуда-то изнутри ласковый голос. Дверь отворяется. Перед Петрушей в поношенном подряснике стоит седой, как лун, весь высохший добродушный монах. Его голубые глаза приветливо смотрят на юношу. Радостная улыбка играет на устах его.
«Что ты пришел, Петре?»
Прямо называя по имени, ласково спрашивает старец. Петруша не нашелся ничего ответить. Он остолбенел. Почти с год прожил в лавре Краснопевцев, помещаясь в келье начальника типографии соборного старца иеромонаха Антония, отличавшегося строгой подвижнической жизнью. К лавре он страшно привык. Монастырскую жизнь полюбил всей своей душой и, кажется, ни за какие блага мира не расстался бы с ней. Но Господь судил иначе. В марте месяце 1815 года от семинарского начальства был получен в Лавру пакет, в котором оно, указывая на то, что Краснопевцевым не был взят отпуск из епархии, требовало немедленного его возвращения в семинарию для продолжения образования. Приходилось покориться. С болью на сердце покинул юноша родную лавру,
со слезами на глазах прощался с беззаветно полюбившими его монахами и, вскинув на плечи небольшую котомку, отправился в далекую Тулу, чтобы там снова взяться за учение. Но кончить его все же Петруше не пришлось. В том же 1815 году он, чувствуя непреодолимое стремление к монашеской жизни, уволился из семинарии, думая, что теперь уж его ничто не удержит от задуманного намерения. Вышло, однако, не так. Старый больной отец, трепеща за судьбу малолетних, непристроенных детей, со слезами на глазах уговаривал его отказаться от монастыря, поступив в родном селе на открывшееся причетническое место, взяв предварительно замуж одну бедную сиротку, дочь священника. Кроткий, мягкий Петруша недолго мог противоречить родителям. Слезные уговоры отца, истеричные рыдания матери сделали свое дело, и Петя согласился. Состоялась помолвка, был назначен и день свадьбы.
Вы слушали вторую часть радиоспектакля по книге Михаила Горева «На службе Богу» в исполнении актера Православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.